Порой может оказаться, что дома скрывают свою историю внутри. И чтобы узнать ее, необходимо проникнуть в них, вдохнуть запах старины, ощутить прохладу стен. С другой стороны, что, как не внешний вид здания, может заинтересовать и привлечь пытливый ум к разгадке тайны, хранящейся столетиями в стенах здания? Сегодня мы послушаем, о чем нам поведают стены и облик староместской ратуши. Слово Ольге Васенкевич.
От камня к монитору. Итак, мы находимся с вами перед ратушей, и то, о чем нам рассказывала наш экскурсовод Марта Земанова, водя нас по интерьерам этого памятного здания, здесь мы можем видеть еще лучше. Конкретно то, что ратуша состоит из нескольких домов. Внутри это было не так заметно, поскольку сегодня все дома соединены переходами, зато снаружи каждый дом отличается не только по цвету, но и обладает своей яркой индивидуальностью. Всего, как мы помним, домов 5. Последний из них, у Минуты, демонстрирует великолепную технику с граффита в уникальном исполнении. Почему же уникальным? Да потому что в действительности эта техника была изобретена в Италии. Но итальянцы остановились лишь на геометрических формах. А чехи пошли дальше, включив в изображение героев греческой и римской мифологии. Третий и четвертый дома в XIX веке получили не очень интересные очертания, зато на втором доме, носящем название «Крижов дом», по фамилии купца Крижа, которому он некогда принадлежал, действительно, на нем есть что посмотреть.
Зато этот второй мы видим над собой окно, очень богато украшенное, с надписями «Прага капут регни», «Прага голова королевства», а вот над ними, над этим окном, из трех частей есть 4 окна этой палаты Думы Тарасовой. Так что этот дом весьма позднегатический, 70-х годов 15 века. А это здесь, может, самый интересный, потому что он уже создавался на новом уровне. А здесь на одном фасаде тоже смешаны стили. Готика 14 века, вот этот портал, который ведет. Мы там смотрели фрагменты этих фресок на стенах гардероба ЗАГСа. Так что это примерно так, 50-е годы 14 века. Но окно и портал – это уже совершенно другой стиль. А мы снова ощущаемся в эпохе поздней готики. И очень важно тоже посмотреть детали. Видите, вот там с усами есть мужчина, а там львенок наверху и обезьяна. А тоже какая-то обезьяна там висит, а просто звери бегают вокруг над окном. Стиль, который очень-очень стремился просто показать детали, так очень любил изображать такие тонкости.
Рассказывает пражский экскурсовод Марта Земанова. Если вы станете рассматривать портал дома внимательнее, вы не пропустите букву двойное «В». И если хорошенько покопаетесь в памяти, то вспомните, что обозначает она инициалы польского короля Владислава Ягеллонского, с которым мы уже встречались с вами в Пороховой башне и на Пражском граде. Кроме его инициалов и герба Чехии и старого города, мы опять же видим богатый животный и растительный орнамент. Деревянная дверь, которую мы видим, относится уже к более позднему периоду, к 17 веку. Ну а теперь пришло время переместиться, пожалуй, к самому интересному месту – к часам. О них нам повествует множество легенд, которые сегодня получают и дополнительные интерпретации. Давайте же послушаем, что расскажет нам о староместских курантах Марта Земанова.
Традиция очень длинная, говорит о том, что наши часы созданы в 1490 году. А есть легенда о часовщике, который назывался Гануш, который создал эти часы, что городские господа боялись, что он сделает другие часы где-то, так что его ослепили. А он уже, старичок, подошел к часам, что-то там тронул какую-то палочку и их испортил. Это легенда о том, как городские власти ослепили архитектора Василия Блаженного в Москве. Это тоже такая легенда ведь. Так что это не подтверждено. Но зато недавно, полвека только, нашлась бумага в городском музее, что часовщик Миколаш из Кадани получил дом за то, что создал часы. А это было в 1410 году. Так что совсем недавно опять мы узнали, что часы созданы в 1410 году. Но они были тогда проще, не выглядели так, как сейчас.
Конечно, прежде чем мы узнаем, как часы функционируют и что показывают, мы посмотрим их пластические украшения, которые относятся также к периоду поздней готики. Итак, когда наступает каждый целый час, фигуры летописца, астронома, архангела и мещанина внизу не двигаются. Зато в движение приходят фигуры, находящиеся выше. Там, например, мы видим фигуру скелета, который проснется, увидев, что пришел его час, перевернет в руке песочные часы, дернет за веревочку и покачает головой. Этот жест означает, что он приглашает идти с ним. Возле скелета, символизирующего смерть, стоит турок. Он покрутит головой, и это означает, что ему не хочется уходить. То же самое сделают скупой с мешком, которому не хочется покидать свое богатство, и тщеславный с зеркалом, которому жаль лишаться своей красоты. Но это еще не все движение. На ряд выше находятся фигуры апостолов, которые мы с вами уже видели внутри ратуши. Эти фигуры третьи по счету и были созданы уже после Второй мировой войны скульптором Войтехом Сухардой. В самом низу часов имеется календарная доска, созданная знаменитым чешским художником Йозефом Манесом. В ней нет ничего сложного, а вот чтобы понять, как работают циферблаты, которые находятся над ней, вам придется напрячь извилины.
А то, что выше, это действительно астрономические часы. Место, где ось проходит, это место прямо здесь, где мы стоим, а это вокруг. Маленькое там видно сзади, это земной шар. А сейчас мы должны себе представить, что мы здесь стоим, там, в этом центре, и наблюдаем отсюда движение всех небесных светил. Так что между кружью черные знаки зодиака. Знаки зодиака крутятся, а кроме того, еще имеют движение вокруг земного шара. Потом есть там две стрелки. На одной в конце есть луна. Черно-золотое колечко, а на одной стрелке есть рука золотая, а еще по этой стрелке бегает солнце. А сейчас это солнце имеет несколько движений, потому что оно, во-первых, бегает вокруг земного шара, потому что мы находимся в году 1410, так что геоцентрическая система. Так что это солнышко приближается к земному шару и уходит так от полюса к полюсу. Так что в середине есть экватор. А теперь какое время? Три времена средневековья. То, что черная часть, это ночь. Потом сбоку утро и вечер и голубой день.
Ну, вдоволь налюбовавшись часами, мы выходим на саму Староместскую площадь. И с восточной стороны открывается не менее красивый вид на ратушу. Эту сторону здания украшают многочисленные мемориальные доски. В память о не всегда радостных событиях минувших дней. Например, в память о гибели священника Яна Желивского, или о Дукельском сражении, или, например, о казни 27 дворян, о которой мы рассказывали уже в одной из предыдущих передач.
Но если мы говорили о том, что 8 мая в 45-м сгорела ратуша, то есть это была ее восточная часть. Жаль, уже не подлинная. Подлинная ратуша выглядела примерно так, как эти противоположные дома. Вот эти арки такие, и там своды в них, и потом этаж. А в этом этаже первым был огромный-огромный зал, где собиралась городская община. Это все потом, как растет бюрократия, и нужно пространство больше и больше, то ее настолько уничтожили перестройками, что наконец в 19 столетии было решено ее снести. построить вот это здание. Шпренгер назывался автор проекта. Ну, а наконец, 8 мая в 45 году кончилась судьба этого восточного крыла. И не совсем потому, что все время проходят конкурсы для достройки. Появляются всякие современные планы, проекты. Ничего не входит сюда. Надеемся, что не дождемся достройки.
И в заключение мы, конечно же, не можем не обратить внимание на очень важную деталь староместской ратуши – эркер-часовни, которую мы тоже навестили при посещении самой ратуши. На ней мы можем видеть статуи чешских покровителей. Здесь же мы видим и колонны, которые покоятся на мужских головах, как и в интерьерах часовни, но здесь лица у них другие. Историки полагают, что в чешские земли пришла группа скульпторов с севера, из Люксембурга или Голландии, где этот стиль имел иные особенности, нежели в мастерской Петра Парлержа. На этом наша передача подходит к концу. И мы прощаемся с великолепной ратушей и нашим экскурсоводом Мартой Земановой. Будем надеяться, до новых встреч! Так ты надо, 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 так ты надо